А вы к какому типу людей себя относите? Для которых математика в школе была кошмаром или интересным любимым предметом? Судя по результатам экзамена в Латвии, нынешние школьники математику недолюбливают или не понимают. Тысячи учеников не справились с простыми заданиями. Когда и что пошло не так? И что это значит для нашего будущего? Меня зовут Алена Борисова, и это кейс на LSM+. Разбираемся в ситуации и пытаемся понять, как ее можно решить. Это наш новый формат, поэтому особенно будем рады вашей поддержке в виде лайка и комментария. Ничего не меняется. Как и в прошлом, так и в позапрошлом, так и 5 лет назад. Хуже всего в средней школе сдают централизованный экзамен по математике. В этом году из 59 500 человек 2700 провалили экзамен. Каждый пятый не смог набрать минимальный порог – 15% из 100. На экзаменах в 9 классах математика также давалась тяжело. Там необходимый рубеж в 10% не смогли набрать 654 школьника. Вы подумали, ну ничего страшного, всегда есть двоечники, всегда были те, кто что-то не сдает. А что, если я вам скажу, что все учащиеся не смогли выполнить даже половину заданий? Средний балл по стране у старшеклассников 34% из 100, у девятиклассников 43%. Притом, если бы к слабым результатам по математике в средней школе за столько лет уже привыкли, то многие остались шокированы низкой успеваемостью в основной школе. А все потому, что раньше никто не знал, как выглядит реальное положение дел. И так много детей на второй год не оставались. В Госцентре содержания образования, который разрабатывает учебные программы и контролирует стандарты общего образования и их исполнения, считают, что проблему надо выявлять в каждом отдельном учебном заведении. Вот что говорит Каспарс Шпуле, глава отдела проверок всеобщего образования.
Почему такие результаты? Скорее надо будет спрашивать у самих образовательных учреждений, у учеников и учителей, и у родителей. Так как, проводя централизованные экзамены, особенно в 9 классе, где централизованные экзамены проводятся только второй год, мы наблюдаем истинную картину, такую, какая она есть. Если школьник на экзамене 3х плюс 8 пишет, что это ровно 11х, вопрос возникает, в какой момент эту тему осваивали и что случилось с учеником, когда он остановился в изучении математики. Скорее всего, это произошло уже в 6 или 7 классе. Есть проблемы даже с извлечением квадратного корня. В прошлом году не могли извлечь из 64. В этом году дела уже получше. Из 81 корень извлекают. Вопрос, а почему так? В прошлом году так плохо вычисляли, а в этом лучше? Может быть, учителя нашли те экзаменационные задания, которые действительно надо выполнять и надо уметь выполнять?
Давайте проясним, что сейчас из себя представляют централизованные экзамены. Во-первых, с прошлого года экзамен в средней школе делится на 3 уровня сложности. Оптимальный, всеобщий и высший. Заканчивая среднюю школу, надо выбрать минимум 2 экзамена повышенной сложности. Поэтому те ребята, которые сдают математику на высоком уровне, не попали под печальную статистику оптимальных результатов, так как они сдавали другой экзамен с углубленным содержанием. Это разделение и подпортило картину общих показателей. Но большие переживания связывают именно с девятиклассниками, так как само явление, централизованный экзамен, появилось в их жизни только в прошлом году, впервые в истории Латвии. Согласно новым правилам, сертификат о сданных экзаменах приравнивается к аттестату об освоении обязательного основного образования. Это значит, что несовершеннолетний школьник без него не сможет продолжить учебу и останется на второй год. А чтобы сейчас получить такой сертификат, на экзаменах в 9 классе надо набрать как минимум 10%. В средних классах, я напомню, порог составляет 15%. Те, кто не смог набрать заветные проценты, нередко обвиняют составителей экзамена в сложности заданий. Но сами авторы и учителя это отрицают. Например, в Рижской 40-й средней школе и Рижской средней школе Рин уже проходной балл получили все дети.
Я лично прорешал 9 класс. Элементарно набрать 40% там. Больше уже что-то должен знать. 40% набираются карандашиком за полчаса. Задания там касаются тем, начиная на самом деле с начальной школы. Потому что все способны, как минимум на оптимальном уровне, знать любой предмет.
Работы были несложные, и хоть я и закончила школу более чем 30 лет назад, я бы набрала необходимые 8 пунктов, уже в первой части работы, если мы говорим о девятом классе. И я думаю, многие родители со мной согласятся, что корень квадратный из 81 или возвести 3 в четвертую степень – это не задание высшей математики. Это базовые знания, которые ученик должен освоить в основной школе. Уменьшилось количество рандомизированных выборов, то есть когда есть некоторое задание, и ребенку остается только обвести кружком ответ, который на его взгляд верный. Мы понимаем, что в случае таких заданий всегда существует вариант удачи, рулетки. Бог даст, да, что-нибудь я правильно обведу. Когда мы оценивали экзамен по математике в 10-бальной шкале, четверка у нас была нерастяжима просто, она гигантских размеров была. То есть, судя по всему, учителя старались найти в экзаменационной работе вот этот один пункт, который отличал тройку от четверки. Сейчас при централизованной проверке, наверное, попытаться найти этот пункт можно только с помощью апелляции, надеясь на то, что действительно проверяющий, может быть, не заметил в каком-то задании мысли ребенка, рассуждения ребенка.
Кстати, если у вас появится свободное время и возникнет любопытство, зайдите на сайт Центра содержания образования и попробуйте сами справиться с проверочной работой и набрать необходимые 10%. А сейчас советую нажать на плеере этого видео паузу, потому что я покажу вам, как выглядели первые три задания, которые уже могли принести 11 пунктов. Напрягите память и разомните мозги. Попробуйте их решить. Ссылку на экзаменационные задания мы прикрепили в описании к этому видео. Ну, конечно, не во всех школах экзамены прошли безоблачно. В одной маленькой школе в Прежмалое, в Красновском крае, в этом году в 9 классе учились 14 человек, и двое не смогли набрать необходимые 10%. Притом один из них не справился с экзаменом уже во второй раз. Это значит, что ему третий раз придется оставаться на второй год. Вот что рассказывает Сандра Ракова, на момент экзаменов директор Прежмальской основной школы. Но стоит отметить, что с этого сентября такого учебного заведения больше нет. Его закрыли в рамках реформы школьной сети.
У нас только математика, слабое звено, можно так сказать. Но мы, в общем, никто не ждал такого результата, потому что были уверены в детях, что ну, уже 10% они действительно перешагнут. Но так получилось, дети сами не понимают, почему так. Они тоже с уверенностью такой шли на экзамен и ждали результатов, уверены, что будет все хорошо. У нас есть один ученик, который уже второй раз не справился с экзаменом. И спасибо, конечно, родителям, они поддержали своих детей, и эти двое, которые не сдали в этом году, они продолжат учебу. Других вариантов нет. Но есть еще один вариант дождаться 18 лет и просто уйти, ну, уйти куда-то в никуда без образования, да. Мы знаем, что без основного образования не может стать человек ни на биржу, ну, конечно, и с трудоустройством, я думаю, будут проблемы. Поэтому можно сказать, что ну, дети эти потерянные. И я думаю, что не все найдут в себе силы и поддержку родителей и окружающих, чтобы продолжить повторно учебу. Можно сказать, из одного предмета, из одного сертификата они должны учиться еще раз повторно, хотя они получили все и годовые оценки, и все просто не сдали, не получили этот сертификат. Да? И я думаю, что это ну, огромный шаг обратно, ну, притом это подростки. Представьте, какие у них... Ну, моральное какое состояние, когда им нужно идти повторно учиться, и ну, не каждый с этим справится. Но я знаю, что есть дети, которым действительно тяжело, даже депрессия у детей, обращались к специалистам, да, это... Ну, потому что у каждого ребенка своя психика, у каждого свои понятия, да, и это ведь подростки, да, и стыд, и неудобство, и, ну, Ну, это, наверное, нам со стороны и не понять, что там внутри у них там творится.
Директор уже закрытой Прежмольской основной школы считает, что это не совсем хорошая практика, когда из-за одной несданной математики ребенок обязан снова целый год сидеть за партой в 9 классе и помимо проваленного экзамена опять сдавать латышский и английский. А как вы считаете, справедливо ли это правило? Или нельзя единственным мерилом считать только экзамен? Пишите в комментариях.
Никто не говорит, что они хотят в высшие учебные заведения поступать, да? Они хотят просто получить профессию, работать, да, и жить, продолжать жить. А тут, ну, мы как-то их останавливаем, как-то не даем возможности, да? Надо дать им больше возможностей. Может быть, даже в этом же самом году, когда они не сдали какое-то дополнительное время, за еще, может быть, тогда у них больше, ну, скажем, такой мотивация больше, да, может быть, там за месяц, за 2 месяца повторить что-то, приват-школу отдаюсь, ну, я не знаю, какие еще там методы можно было бы. Но за год, я думаю, эта мотивация у них, мне кажется, еще больше упадет. Я думаю, что надо что-то менять и срочно менять. Мы теряем этих детей. Конечно, конечно, может быть, не настолько усердно, может быть, где-то учились, да, может быть, где-то побольше времени нужно было, но детям было обеспечено индивидуальные консультации. Ну, можно тут только гадать. И это не те дети, которые вот в обществе теперь такое мнение, что вот прогуливали там или там плохо относились к учебе. Нет, это дети были, которые абсолютно небостоя школу, да, усердно учились.
А что думают сами девятиклассники? Какие у них остались впечатления после первых экзаменов в их жизни? Мы пообщались с ребятами столичных школ, и все они подтвердили общую тенденцию. Из 3 предметов математику сдали хуже всего.
По математике было 75%. Думаю, что я сдал довольно хорошо, и результаты достаточно положительные. Я и надеялся на 75%, и думал, что так и будет, но когда написал работу, думал, что все же хуже будет. Первая часть была довольно легкая, а вторая, ну, такая, потяжелее, да.
Математика 25 были. Ну, проходной набрала, да. Ну, я не сильно сильна в математике, так что, ну, меня устраивает результат, да. Не было, я примерно все знала, все, ну, не знала, знала в плане, что я и знаю эти темы, и все дела. Ну, не было такого, что «О, что это мы такого не решали?» Нет, все было спокойно в этом плане. Главное мне было сдать в первую очередь. Я просто не собираюсь связывать свою жизнь с математикой, вот это все. Поэтому мне было не особо важно на результаты по математике, главное сдать.
По математике 48, то 10% — это же совсем уже как-то низкая планочка. Но я думал, что в целом довольно-таки хорошо у меня все там, но в итоге вот так вот получилось не очень. Вторая часть, да, сложная была совсем. Там 6 заданий было. У меня только одно вроде правильно решено было. Думаю, она была чуть посложнее для меня, чем то, что мы там на контрольных решали в целом.
По математике 51. Да, я ожидала, что сдам лучше. Но получилось так, как получилось. Немного не хватило времени. И половину заданий я не смогла решить. Было тяжело. И еще очень я волновалась. Во второй части экзамена были пару сложных заданий по геометрии, которые мне казалось, что я вижу впервые в жизни. И вот их сделать я вообще не смогла. Мне кажется, такого мы не делали.
А можно ли по результатам экзаменов оценивать уровень школы? В Центре содержания образования говорит, что можно сделать какие-то выводы, но это не является главной характеристикой и единственным показателем качества обучения. Если вам интересно, в каких школах Латвии дети сдают экзамены лучше всего, можно обратиться к статистике, предоставляемой Центром содержания образования. Например, топ прошлого года выглядел так. Математику в 9 классе лучше всего сдали в Рижской государственной гимназии номер 1, Рижской государственной гимназии номер 2, 2 и в Рижской государственной гимназии номер 3. Средний показатель 93, 91 и 89%. Но это гимназии, и это скорее исключение. Так почему же математику сдают хуже всего? Слишком сложный предмет? Или снизились когнитивные способности самих учащихся? Или учителя что-то делают не так? Специалисты говорят, что здесь нет или-или. Проблема комплексная. Например, учитель математики Александр Воробьев, который преподает в 3-й гимназии, это та самая, что вошла в упомянутый мной топ-3, считает, что сами педагоги во многом тоже виноваты.
40% учителей математики создают негативную мотивацию, то есть они демотивируют детей. Сами учителя нередко, они не фанатеют от того, что мы можем что-то новое узнать, что-то такое. И поэтому ты с таким отношением никогда не сможешь ребенку, школьнику объяснить или как-то убедить, что учиться — это здорово. У ученика складывается как раз таки впечатление, что это не нужно.
Например, тоже в Латвии вообще нет статистики о том, какая у учителя квалификация. Мы принимаем на работу, и в школе никто, например, родители, ученики, они же даже не знают, кто им вообще учит. Бакалавр, магистр, просто человек, который только что первый курс начал проходить. У нас идет параллельно очень много разных традиций того, как вообще преподавать математику. И мне кажется, что это ключевой момент.
Нередко математику преподают, например, ты заходишь посмотреть урок, ты видишь, что учитель очень старается все очень корректно сказать, вот все эти термины там. И получается в итоге, что он единственный в классе понимает, о чем речь, потому что никто не знает этих слов. И надо понимать, что математика — это язык такой очень своеобразный, такой особенный, но его тоже надо изучать как иностранный. Допустим, мы же не придем и сразу говорим на каком-то иностранном языке, ожидаем, что все сразу поймут, о чем ты говоришь. Так это не работает. По-моему, учитель должен быть фанатом своего предмета и как-то вот этим положительным примером показывает, что, хотя бы на своем примере показывает, что это здорово. Не говоря уже о том, что, например, я собираюсь начать новый учебный год с того, чтобы показать исследование Forbes о том, почему надо учиться математику. Как она, многие эти способы, где она пригождается, потому что очень часто есть такое примитивное мышление, что я тут научусь эти какие-то теоремы, и все, после школы это никогда мне не пригодится. Но это абсолютно не так. Сейчас даже в каких-то вакансиях уже напрямую пишут, что нужно, например, математическое мышление или там аналитическое, еще что-нибудь такое. Но это мы все развиваем на уроках математики. Конечно же, на 10% сдать может любой. 10-15% — это все равно, мягко говоря, позорище, потому что в Европе, в принципе, в среднем, это 50% должно быть, чтобы ты сдал экзамен 9 класса.
А вы помните своего учителя по математике? Удалось ли ему влюбить вас в свой предмет? Рассказывали ли вам в школе, почему всем так нужна математика? И где она вам точно пригодится? Как это делает Александр Воробьев, горячо преданный своему делу учитель не только математики, но и физики, с 5 высшими образованиями. Я, например, не помню, чтобы мои учителя хотели разбудить нас живой интерес. Скорее, они хотели, чтобы в классе никто не шумел. Кстати, некоторые ребята мне признались, что им не хватило школьных уроков, чтобы полностью все понять. И учитель не всегда мог всем все объяснить. Поэтому они брали дополнительные уроки вне школы с репетитором по математике.
Я полгода занимался с частным преподавателем именно для того, чтобы хорошо написать. Мне кажется, у нас у большей части класса были репетиторы. Думаю, что во время школьных уроков трудно что-то выучить полноценно, так как учителю надо сразу всему классу рассказывать. А у частного учителя ты можешь один на один заниматься, и так проще что-то понять.
У меня некоторые друзья ходили, я знаю. По количеству я не скажу, куда не знаю. У них приватные учителя, куда-то в школу какую-то ездили, на дистанционке учились, я не знаю. Я думаю, есть ребята, которые просто не склонны к математике, и им на уроках не всегда дается понять. Может, учитель как-то... им непонятно, как учитель объясняет, они не особо вникают, им проще как-то один на один, наверное, с репетитором.
Так что же все-таки происходит с этой математикой? Говоря о таких низких результатах, часто вспоминают и о пандемии. А вы помните, когда только встал с кровати и через минуту уже на уроке? На удаленке, конечно, было трудно проследить, как проходит процесс обучения дома. К тому же учителя настаивают, что и родители должны менять свое отношение к школе.
Родители вступать в конфликт со своим ребенком не хотят. Отдохнуть во время учебного года – очень большой соблазн, потому что горящая путевка и улететь на 10 дней, ну, сам Бог велел, да? Ну, подумаешь, 10 уроков английского пропустим, подумаешь, 6 уроков физики пропустим, подумаешь, 6 уроков математики пропустим. Так не работает это. Первое, о чем мы должны думать, каждый урок – это история успеха. Не зря в старой Европе существует такое понятие, как пропущенный урок – это твои упущенные возможности. В Англии, например, считается, если ученик во время учебного года пропустил 3 урока, он автоматически попадает в оранжевую зону риска. Он потенциально становится неуспешным. У нас законодательно закреплено, что 20 уроков в течение семестра по неуважительной причине. А что такое неуважительная причина? Опять никто в государстве не сформулировал, что такое неуважительная причина. Если мы звоним родителям, и родители говорят: ой, вы знаете, мы сегодня всей семьей дружно проспали. Ребенок не шляется по улицам, он при мне. Но, уважаемые родители, при вас он не учится. Он учится в школе, при учителе.
Первое, что надо сделать, убрать из обихода фразу: мне никогда в жизни не пригодились синусы и косинусы. Это начинается с семьи. Если у ребенка какие-то сложности, они подвергают сомнению необходимость преодолевать эти сложности в плане изучения предмета и, ну, в принципе, дискредитируют предмет таким образом.
И сложно с этим не согласиться. Все мы это слышали. Математика мне в жизни не пригодилась. Но учтите, что когда вы строите планы на будущее, анализируете доходы и расходы или даже просто играете в шашки, ваш мозг использует те же самые навыки, которые развивает математика. Точность, рациональность и порядочное мышление. Вот вы в магазине. Скидка на товар 30% от цены 46 евро. Вы сразу знаете, сколько вы заплатите, или узнаете только на кассе? А когда вы решили взять машину в лизинг или ипотеку? Проценты, сроки, переплаты. Кому это надо все считать? Или лучше сразу просто подписать договор с банком? А как насчет поездок? Если ваш путь занимает 40 минут, а вам нужно быть на месте в 8 утра, вы телепатически не определите, во сколько выходить из дома. Вы все-таки делаете эти простые арифметические действия в голове. Так почему же многие школьники уверены, что их жизнь никак не будет связана с математикой? Но зато они охотно изучают английский язык.
У нас в Латвии абсолютно понятно, почему английский или иностранные языки в целом настолько отличаются и настолько, на самом деле, вытягивают общие показатели экзаменов наверх. Потому что у всех школ английский тянет вверх их средний показатель экзамена. Потому что есть абсолютно понятная мотивация, то есть получение контента на английском языке и возможности коммуницировать и дальнейшего трудоустройства за пределами Латвийской Республики. То есть тут понятная мотивация. Математику, ну, у нас, если все обстоятельства, которые зависят конкретно от нас, от нашего государства, от нашего общества, играют против математики, вот и падает мотивация. Потому что мотивация английского языка, она идет не из Латвии. Она идет у детей из YouTube, она идет из понимания того, что где-то выше доходы. Ну, мы находимся, какое там, второе место снизу в Европейском Союзе по зарплатам. Да, то есть соседи Эстония, Литва с плюс-минус соизмеримым уровнем жизни в целом в стране в полтора раза выше зарплаты. То есть вы, ну, не можете получить хороший результат, не платя за него деньги, однозначно. Нет проблемы в повышении планки. Есть проблема в том, что надо решать вопрос с образованием, решать вопрос с катастрофической ситуацией с образованием, с хаосом, с нехваткой учителей, с постоянными реформами.
следующем году и в основной школе, и в средней планка будет поднята еще на 5%. Таким образом, чтобы и там нижний порог со временем составил 20%. Так что у нас плохие новости. С большой долей вероятности можно заявить, что не сдавших экзамен может стать еще больше. А значит, увеличится и число второгодников.
У нас было 5%, а сначала у нас вообще не было процентов. И 20% в действительности это тоже ничего. Если мы поговорим с коллегами из других стран, то, например, в Германии 50%. Там такой вот пропуск. Это решение было принято еще во времена министра Аниты Мужницы, и мы все это поддержали, что вот в таком виде. Чтобы получить 10 или 15%, это самые-самые основные знания, базовые навыки. Плюс математика еще больше и направлена на практическую часть. Нет такого, что там просто вычисления, там еще применение предмета в разных ситуациях. Мне сложно назвать профессию, где не требуется математика. Даже если это повар, он готовит еду, и ему надо все учесть. Здесь и логическое мышление, что и как, а не только сложить 2 килограмма плюс 2 килограмма. И те же самые проценты никуда не исчезнут в его жизни. Если он будет помощником повара и будет чистить картофель, тогда, может быть, да. Можно обойтись без математики. В любом случае, основное образование у нас дефинируется как обязательное, и все-таки надо всем его получить. Да, есть варианты, когда из-за одного экзамена можно продолжить обучение. Но тогда вопрос, а что он будет делать в средней школе? Потому что те школьники, которые раньше заканчивали основную школу просто с оценками, а теперь поступили в среднюю школу, там не могут ее закончить и сдать тот же экзамен по математике. Это все будущие последствия. Я думаю, что каждому жителю Латвии надо получить эти 10-15% на экзамене по любому предмету. И все-таки себя немного пробудить и заставить себя это сделать.
А вы представляете, сколько бы у нас было оставшихся на второй год в 9 классе, если бы порог был не 10%, как сейчас, а 50%? А ведь в некоторых странах именно такие требования.
У Эстонии, по-моему, тоже 50. Например, в тех же Нидерландах 55. Ну, то есть, ну да, во Франции 50. То есть, короче говоря, в основном это 50. В принципе, сейчас мы остались как, ну, как такие белые воробьи, или не знаю, как это называется, ну, вороны, белые вороны, которые вот делают такой волевой шаг перейти на 20%. Это все равно, в принципе, двойка, ну, если так. И понятное дело, что если было бы 50%, то мы понимаем, какое было бы количество тех, кто не сдает этот экзамен, но все равно в какой-то перспективе об этом надо тоже думать, что мы сейчас достаточно, ну, отстаем от других. Например, если сравниваем экзамены по 12 классу, ну, где уже углубленная математика, если сравнить экзамен Латвии и, допустим, Нидерландов, то там это на порядок выше сложность, уровень сложности. Мы делаем, может быть, какую-то пятую часть из того, что там происходит. И Нидерланды не зря в топ-5 по математике в Европе, да. Но планку повышать, конечно, надо, потому что надо видеть, ну, куда расти.
Еще одно громкое событие этого лета – это количество апелляций. Госцентр содержания образования в этом году получил 2000 заявлений от старшеклассников и девятиклассников с просьбой пересмотреть результаты централизованных экзаменов. И это почти вдвое больше, чем год назад. И большинство претензий касается именно математики.
Учитывая тексты апелляционных писем школьников и их родителей, где они пишут, что удивлены такими низкими результатами, так как надеялись на более высокую оценку, потому что годовая оценка была 4, 5 и 6 баллов, а на экзамене получили меньше 10 или 15%. Углубляясь в их работы, мы, к сожалению, видим, что действительно есть ситуации, когда у школьников очень плохой почерк. Фактически нам надо пытаться понять, что ученик пытался написать. Это двойка или буква «З»? Такие нюансы. Насколько обоснованы апелляции? Есть такие случаи, когда оценка менялась и на 10, и на 20%. Чаще всего в таких случаях мы не получали лист с ответами ученика или получили, ну, ошибочный лист. Были случаи, когда не было отмечено участие в экзамене, а на самом деле ученик писал работу. Были случаи, когда как-то перепутали код учащегося. Это что касается всех предметов. А если говорить про математику, то тут меньше изменений в сторону увеличения количества пунктов. Честно говоря, на 2-3 пункта после апелляции может стать больше, но это только иногда помогает засчитать экзамен.
Окончательные результаты по оспоренным работам еще не опубликованы, и число засчитанных экзаменов может возрасти. Но что можно сделать уже сейчас, чтобы дети в следующем году успешно справились с барьером в 20%?
У нас контрольная работа должна быть составлена процентуально таким образом, чтобы, например, 20% от этой контрольной работы составляли задания по воспроизведению. То есть вызубрил, повторил, вызубрил, повторил. Следующие проценты идут. Это уже ты можешь выполнить по образцу. Следующий тип заданий ты уже можешь решить нестандартной ситуации. Следующий тип заданий ты можешь проанализировать и создать уже какой-то новый свой продукт. И самая высшая, если так можно сказать, степень сложности, когда в комплексном задании ты можешь объединить знания, умения, навыки не одного, а нескольких предметов. Да. Каждую ситуацию, извините, с количеством ребят, кто не преодолели эти проценты, нужно решать точечно. Тут не будет единого рецепта. Нужно смотреть опять несколько критериев. Как часто ребенок пропускал школу, по каким причинам пропускал школу, воспользовался ребенок мероприятиями по поддержке школы, такими как консультации, индивидуальные работы, как помогали родители. Эту ситуацию, если у ребенка есть сложности в обучении, решить без участия родителей практически невозможно. Причем зачастую участие родителей может ограничиваться элементарным ощущением присутствия рядом плеча папы и мамы. Мои родители рядом со мной, и они мне помогут, когда мне будет трудно.
Я призываю особенно родителей обратить внимание на учебу у школьников, на их успехи, как идут дела, что получается, что нет и почему не идет. Потому что нанимать частных учителей означает, что репетитору придется этого ребенка обучать математике. Нет такого, что частный учитель только пояснит какой-то конкретный эпизод, выполнит вместе домашнюю работу или подготовит к проверочной работе. И частным учителям, так же как они учат читать, так и учат математике, понимать математику. И это понимание предмета должно быть у ребенка, не у учителя или родителя, а ребенок должен понимать, что он делает. Если он не понимает, то через день он забудет то, что учил вчера.
Помните это крылатое изречение? Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. А если забыли, то я вам напомнила. Математика не просто предмет в школьной программе. Это фундамент для нашей способности мыслить и принимать решения. А низкие результаты на экзаменах – это не просто сухая статистика. Это сигнал, что нужно что-то менять. Причем нам всем. И учащимся, и учителям, и родителям. Каждую неделю мы раскрываем новый кейс. Какой будет следующим? Что надо прояснить и в чем разобраться? Предлагайте свои темы в комментариях. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч!